Специальный проект «Радио Спутник». Что мы знаем о бездомных кошках и собаках? Как они оказались на улице и пытаются выживать? Почему численность безнадзорных животных остается высокой? И как можно спасти ситуацию? Мнения зоозащитников, чиновников, волонтеров и граждан разных стран мы собрали вместе, чтобы помочь в решении проблемы бездомных животных. Ведь они не дикие.
Пандемия, военные конфликты, экологические катастрофы. Ежедневно в мире появляются все новые проблемы. Они приковывают наше внимание и отвлекают от нерешенных вопросов. Один из них – кто в ответе за бездомных животных? Посмотрим в окно. Во дворе дома у входа в подвал пытаются согреться уличные кошки. Чуть в стороне, у мусорных баков, ищет еду бродячий пес. И пока он там, часть граждан боится проходить мимо. Вдруг укусит. Такую картину без преувеличений я периодически вижу в Москве. И для многих российских регионов это норма. По данным Всемирного общества защиты животных, пара кошек за 5 лет способна произвести на свет более 40 тысяч особей. Собаки – почти 70 тысяч. Большая рождаемость становится одной из первопричин проблемы бездомных зверей, рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
Бездомные животные и вообще переизбыток животных – это результат нестыковки между спросом и предложением. То есть животных производится на свет гораздо больше, чем их способны в дома взять люди. Но это экономическая модель, а мы годами боремся со следствием.
При этом, согласно опросам, люди любят животных и охотно заводят домашних питомцев. Причем не обязательно породистых, дорогостоящих. Некоторые берут кошек и собак из приютов, а кто-то прямо с улицы. Но и этого недостаточно. Как бороться с засильем бездомных животных и какие методы помогают снизить их число на улицах? Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает следующее решение.
На сокращение популяции реально влияют всего два фактора. Первый фактор – это введение запрета на избавление от питомцев. Это должен быть штраф. Мы сейчас предложили это внести в административный кодекс Российской Федерации. В проекте КОАПа он сейчас есть, потому что миллионы бездомных собак появляются каждую осень в российских городах. Откуда? Да потому что каждую весну их берут на дачу, в сад, маленькими щенками, там, маленькими котятами, детям на поиграй. А второе, что может повлиять на сокращение популяции безнадзорных животных, это их стерилизация. Это то, что принято во всем мире, так называемая программа ОСВВ.
Но пока стерилизация питомца не является обязательной процедурой. Более того, тех, кто выбрасывает животных на улицу, не контролируют, а значит и штрафы никому не выписывают. На этом фоне процветает деятельность разведенцев, заводчиков или попросту плодильщиков, которые специально выводят потомство ради бизнеса, рассказывает зоозащитница из Красноярска Екатерина Красикова.
Самый основной и самый страшный бич нашего общества – это плодильщики. У нас есть движение волонтерское, называется «Типичный плодильщик». Людям рассказывают, что такое грамотное породное разведение и кто такие плодильщики. То есть чем это отличается, в чем различие? У нас, к сожалению, люди искренне верят, что за 2000 рублей можно купить настоящую немецкую овчарку. А до тех пор, пока люди в это верят, животных будут плодить. Плодильщики бывают разные. Вот такую основную категорию мы называем плодильщики Дон Кихоты. То есть у меня щенки по 3000. Ну и что, что без документов? Но зато все их могут себе купить. Ну то есть такие несущие в мир дешевых щенков. На самом деле, чем обусловлена цена, да, на животных? Это выставки, оплата, да? Это акт вязки, оплата. Это тесты и анализы перед вязкой. Введение беременности, работа эксперта по актировке. Вот после того, что я перечислила, как вы думаете сами, может быть щенок дешевым? Вот основная проблема в обществе, и потом вот эти коробочки, это плодильщики Дон Кихоты. Мы хотели наплодить подешевле, чтобы людям было якобы получше, ну а потом, если не продали, то выкинули. Ну а почему бы и нет?
По наблюдениям зоозащитников, брошенные животные могут жить на улице в среднем до 3 лет. Суровые погодные условия, нехватка еды, инфекции сокращают жизнь зверей. К тому же человек не всегда оказывается собаке другом.
Еще у нас есть дети, которые сами напрашиваются. Они у нас кидают палками собак. камнями. Считают, что, ну, это развлечение. Вот недавно случай был, с которым столкнулась я. Мальчики просто решили поиграть и забили щенка палками, назвав щенка мясом. Для них было это весело, они били его палками, пока щенок не умер.
Дети, именно дети, засунули петарду в пасть собаки и взорвали. Наживую. Его крик был слышен, наверное, полгорода слышали. Пес выжил, была тяжелейшая операция, прооперирован, пристроен. Также на моей памяти, и лично я сама видела этого щенка, щенка подожгли, маленького щенка. То есть прямо липусечку, он абсолютно не представлял никакой опасности, вообще ни для кого. Его подожгли заживо. Я его навещала в клинике, уже на тот момент, конечно, у него отрастала шерсть, уже основные раны были залечены. Это тоже сделали учащиеся одной школы. А по поводу наказаний, ну вот те случаи, которые вот я только что перечислила, преступников никто и не искал. Что ж уж говорить о наказании.
Это лишь малая часть того, с чем успели столкнуться зоозащитницы из Красноярска Кристина Романович и Екатерина Красикова. Но страшные зверские истории происходят не только в регионах. Адвокат в области зоозащиты Маргарита Гаврилова многое повидала в своей столичной практике.
Вся моя жизнь – это один бесконечно непрекращающийся и не делящийся на части фильм ужасов, состоящий из того, на что способны наши недорогие соотечественники. СНТ «Вторчермет», Подольский район Московской области. Гражданин глубоко пенсионного возраста, бывший военный связист, поймал в силки за шею металлическим проводом собаку безнадзорную. И с 5 часов утра до 17 часов вечера держал ее в таком положении. Она была повешена за шею, задыхалась. А он ее в это время вилами, он пробил ей голову и череп, и кости черепа, и вилы затронули мозг, мозговую оболочку. А органы правопорядка, например, говорят мне следующее. Дедушка и так раскаялся, он достаточно наказан, у него было 2 инсульта. И потом эта собака съела у него кур.
Одна из самых зверских историй последних лет – это кровавое дело хабаровских живодерок. Десятки собак и кошек погибли в ужасных мучениях от рук бывших хорошисток. Мучительниц, пусть ненадолго, но посадили в тюрьму. Правда, по другим статьям. За нападение на человека. А за жестокое обращение с животными девушкам назначили лишь 150 часов обязательных работ. Статья 245 Уголовного кодекса России предусматривает также и штрафы, и лишение свободы от 3 до 5 лет. Но на практике живодерам никогда не дают тюремный срок. Почему? Рассказывает адвокат в области зоозащиты Маргарита Гаврилова.
Что такое садистические методы? Никто не может объяснить. И поэтому по второй части нет возбуждений вообще. Только по первой части. Первая часть 245 статьи предполагает штрафные санкции либо принудительные работы на срок на какой-то определенный. Там 100-180 часов. Ну, то есть, по сути, наказание отсутствует. Это формальность. Постоянно усиливается, что надо еще разработать подзаконные акты. Пока правительство не слышит. Что мы можем сделать, я не могу ответить, потому что на сегодняшний день все рычаги задействованы, включая средства массовой информации. Пока не будет закон демонстрировать преобладание интересов государства в отстаивании интересов граждан, это будет продолжаться. Одни будут убивать, а другие будут их наказывать. И все это будет в режиме партизанской войны. Это ненормально. Это не правовое государство.
Брошенные в коробки на улице щенки, если и не угодят в руки живодеров, то могут попасть под прицел догхантеров. В интернете есть целые сообщества, объединяющие зооненавистников. Часто они маскируются под службы отлова бродячих животных. Вы сообщаете о стае псов, платите за услугу, а лжеловцы хладнокровно утилизируют животных. Также догхантером может оказаться ваш тихий сосед, который раскидывает во дворе отраву или сосиски с гвоздями. Увы, защитить животных некому. И покалеченный зверь вспоминает, что он зверь, становится агрессивным, может укусить. Как правило, животные нападают не просто так. Зачастую виной – негативный опыт общения с человеком, говорит зоопсихолог Милена Фаустова.
Вот эти стайные образования, которые появляются на улице, они часто бывают, ну, как бы искусственного формирования, когда выбросили одну собаку, выбросили вторую собаку, они так им проще там вдвоем, втроем, вчетвером выживать. И поэтому у таких собак, то есть тех, которые раньше не жили в стае, жили с людьми, у них, с одной стороны, очень высокая тревожность по поводу вот своего нынешнего положения, по поводу отношения к людям, да, если у них какой-то еще негативный опыт был с людьми до этого, до того, как их выбросили на улицу. У них очень большой страх перед какими-то действиями человека, поэтому они могут бросаться, даже не задумываясь. То есть они увидели, грубо говоря, какой-то триггер, раздражитель, который в их памяти нарисовал картину прошлого, когда их били, когда они испытывали какие-то лишения, и они уже на реакции реагируют, не задумываясь о последствиях. То есть бросаются, кусают.
По статистике Роспотребнадзора, ежегодно от нападения животных страдает более 300 тысяч человек. Среди них почти треть – дети. Можно ли спастись от атаки стаи псов? В определенных случаях – да. Ведь животных, готовых к атаке, выдают характерные повадки, объясняет зоопсихолог Милена Фаустова.
Бывает часто, что человек идет по улице, его облаивает стая собак, но не бросается. Человек идет дальше. Стая собак начинает уже более агрессивно себя вести. Потом начинает бросаться, кусать и так далее. Это значит, что человек приближается к тому ресурсу, который охраняется стаей. Чем ближе он находится, тем более агрессивно ведет себя стая. Более того, в понимании собаки прямой взгляд в глаза – это признак угрозы. Очень часто люди, которые боятся собак, они вместо того, чтобы отвернуться от собаки, они начинают пристально смотреть на нее. Но кошки, они чаще всего нападают не столько из-за ресурсов, сколько из-за котят. Но по кошкам видно, потому что обычно кошачья мать сначала защищает их телом, шипит, дыбит шкурку, потом она начинает шипеть, она начинает рычать, она начинает закладывать уши, махать нервным хвостом. С кошками труднее, потому что если, например, человек не будет на нее смотреть и отвернуться, то она все равно на него бросится, потому что защита котят у нее в крови.
Природу агрессии животных можно объяснить и изучить. Но почему люди проявляют жестокость к животным, понять сложно. Этим вопросом психиатры и психологи задаются уже много лет. А как трактуют, объясняет психиатр Кирилл Шарков.
Во-первых, есть такой механизм психологический, как смещение, отреагирование. Условно говоря, реализуется он по схеме: начальник накричал на своего подчиненного, подчиненный пришел, накричал на жену, жена на ребенка, ребенок на кошку. То есть происходит такое смещение агрессии, можно назвать его вертикальным. Человек перенаправляет его на другого субъекта, на другой объект, который, собственно, не имеет отношения к данной ситуации прямого. Второй механизм, который я бы выделил, это неурядицы в жизни конкретного человека, который реализует такие тенденции жестокого обращения с животными. Нужно смотреть очень внимательно, что этот человек делает по жизни, чем он живет. Гармоничный, счастливый человек не будет никого обижать. Это, можно сказать, с большой долей уверенности наш клиент, клиент психолога, как минимум, а может быть психиатра. Если говорить таким клиническим языком, то у этих людей очень часто обнаруживаются какие-то психопатические тенденции. Люди, которые ездят на огромной скорости. Если речь идет уже о животном собственном, да, то если к собственному животному, например, какое-то агрессивное поведение, что тоже может быть, то это неумение воспитывать. Его импульс ударить возникает как такой ответ на собственную беспомощность.
Кто и как может защитить бездомных животных? И как власти пытаются контролировать проблему уличных кошек и собак? Об этом расскажем в следующей части.
Специальный проект «Радио Спутник».